Я думаю, что эта тема является очень серьезной и даже, может быть, одной из самых серьезных, когда мы произносим слово «религия». Дело в том, что если мы говорим о сущности религии, то бесспорно таковой является духовная жизнь, которую предлагает религия. Потому что только именно в процессе внутренней духовной жизни возможно и ощущение Бога, и переживание Бога, и, если хотите, действительно подлинное его познание. Каков этот путь духовной жизни? Каковы основные критерии, по которым можем судить, что действительно ли это путь, или это фантазии, или какие-то, знаете ли, домыслы, или вообще неизвестно что? Это вопрос уже другой. А когда мы говорим о Боге, то нужно прямо сказать, что именно понимание Бога определяет все стороны религии. Кстати, оно является источником в понимании всех религиозных истин, ну, присущих той или иной конкретной религии. Так вот, вы знаете, один из таких очень серьезных и важных вопросов, которые встают перед человеком, ну, обращающимся, ну, скажем, к религии, то есть пока еще к религии, не к православию, не к какой-то другой религии, а вообще к религии. Когда после того, как он говорит, что да, что-то есть, что-то, а что это что-то? Как раз вот этот момент, когда человек все-таки от просто интуитивного или самого поверхностного ощущения что-то хочет узнать все-таки, что же значит это что-то, то первое, с чем он, конечно, сталкивается, это понятие Бога. О ком мы говорим? Кто он такой? И для многих даже первый вопрос, который возникает, это вообще, а есть ли он, этот X? Прежде чем говорить о том, есть ли он или нет, надо сказать, о ком мы говорим. Что мы называем словом «Бог»? И вот здесь, оказывается, картина далеко не простая. Если мы обратимся к различным религиям, то, оказывается, за этим понятием в разных религиях стоят совершенно различные образы. Вот представьте себе вот такой вопрос. В одного ли Бога верят, ну, во всех религиях? Ну, хорошо, во всех мы скажем, ну, конечно, нет. В каких-нибудь там шаманских религиях, да, там они вообще верят в каких-то там, может быть, духов, какие-то силы, даже безличные силы. Ну, а если в монотеистических религиях, например, ветхозаветная религия, она говорила о едином Боге. Хотя, правда, обозначала его очень разными именами. Возьмите мусульманство, тоже это строго монотеистическая религия. Монотеизм, то есть единобожие, признание одного Бога. Возьмите христианство, тоже говорит о едином Боге. И сразу вопрос, так мы в одного Бога верим или нет? Если в одного, так что мы тогда между собой спорим? Если не в одного, так простите, значит, что кто-то верит в Бога, а кто-то верит не в Бога, а в кого же тогда он верит, называя Богом? Мне вспоминаются строки из Максимилиана Волошина, который сказал следующее, мне очень понравились они. «Когда я говорю о Боге, то мои слова подобны льву ослепшему, который ищет источника в пустыне». Ой, как точно он сказал. Уже, вы знаете, стал антропософом, потом ушел, Бог знает куда, одним словом. Но здесь он сказал совершенно точно. Действительно, когда мы пытаемся говорить о Боге, что можем сказать? Если мы обратимся к мистикам самых различных религий, то все они одно и то же утверждают. Да, Бог, да, Он есть. Кто Он? Мы не можем о Нем сказать. Не можем сказать о Нем. Кто Он? В чем тут дело? Нужно тут... Это очень важный момент. Потому что иногда нас требуют. Так скажите, кто же Он? Скажите. Ответ. Сказать? Сказать – это значит привести те слова, которые для нас известны, которые называются, если хотите, в философии понятиями. А все эти понятия откуда у нас? Отсюда. Они отсюда, из нашего опыта. Но что такое сказать? Кто он? Вспоминается диалог Сократа с одним мудрецом, софистом, когда Сократ спрашивает, обращается к софисту. Софист – это мудрец, которые считались мудрецами. Обращается к нему Сократ и говорит: «Гиппий, Агиппий, скажи мне, что такое красота?» Гиппий: «Ну, Сократ, ты что, не понимаешь? Красота. Ну, это прекрасная женщина». «Гиппий, ну я же тебя не о женщине спрашиваю. И потом, ты же понимаешь прекрасно, что любая самая первая красавица, она же будет карикатурой перед лицом богини. Я спрашиваю, что такое красота?» «Гиппий, ну прекрасная лошадь, ты понимаешь, Сократ?» Он: «Гиппий, красота что такое, а не лошадь?» Ведь правда же, если мы пытаемся сказать, действительно, красота, ну-ка, кто сумеет определить, что такое красота? Какой философ? Какими словами? Какими понятиями мы можем выразить? Даже кажется, то, что мы переживаем в непосредственном нашем, что называется, опыте, когда мы видим прекрасные виды природы, например, прекрасное какое-то животное, прекрасного человека, то есть когда мы видим, кажется, созерцаем, ну, красоту. Когда нас спросят, а что такое красота, и мы в тупике. Знаем? Кажется, знаем. Ну, скажите, не могу. Поэтому мне приходится удивляться на то, когда спрашивают, ну, кто такой Бог? Ах, вы не можете сказать, кто такой Бог. Значит, его и нет. Кто его видел? На это обычно отвечают так. А вы свой ум видели? Нет. Значит, у вас его нет. Отсутствие определений – это отсутствие слов и понятий, с помощью которых мы можем вот описать, что ли, вот то, о чем мы говорим. Но уже древнегреческий, знаменитый и, может быть, один из величайших философов Платон уже сказал то, что заслуживает действительно полного внимания. Простые вещи не поддаются определению. Их невозможно определить. Вот я сказал, красота. Из чего она состоит? Ну, ни из чего. Это красота и все. Определите. Невозможно. Более того, даже самые простые вещи, с которыми мы соприкасаемся, например, любой цвет возьмите, определите. Вас спрашивают, зеленый цвет, я слеп. Ну, скажите мне, что такое зеленый цвет? Ну, это же зеленый. Я понимаю, что вы говорите, но я не понимаю, что за этим стоит. Простые вещи не поддаются определению. Бог во всех религиях утверждается, по крайней мере, высоких религиях, назову так. Бог – это простое существо, то есть простое, состоящее не из каких-то сложных, которые можно определить. Да, сер, бур, малиновый, мы скажем, из серого, бурого и малинового. А вот любой в отдельности мы определить не можем. Бог – простое существо, простое. Его невозможно определить, то есть передать в понятиях, в словах. Невозможно в словах. А как же тогда можно познать? Способ только один. Как мы познаем красоту? Когда ее увидим. Увидим, мы знаем, да. Это прекрасно. Зовем других. Подойди, посмотри, ты посмотри. Никогда такого не видел. Вот что такое. То же самое оказывается с Богом. Все те люди, которые вот достигали или получали хотя бы в какие-то отдельные даже моменты переживания Бога, они знали, что это такое. Передать невозможно. И вот здесь... Вот здесь мы сталкиваемся с интересным таким явлением. С одной стороны, кажется, все религии говорят о Боге. Все говорят о Боге, но говорят по-разному. Почему это? В чем дело? Тут есть один очень важный момент, без которого нам трудно, я бы сказал, трудно, ну что ли, трудно доказательно, что ли, говорить о христианском понимании Бога. И вы знаете, из чего складывается, каким образом приобретается знание о Боге? Их возможности две, по крайней мере. Есть интуитивные ощущения чего-то, кто-то есть. Я ощущаю, кто-то есть. Я не знаю, кто это есть. Не знаю. Но я чувствую и очень сильно ощущаю. Да и вообще просто даже умом понимаю, что не может же быть, чтобы выше человека никого не было. И чтобы эта потрясающая красота мироздания, как вширь, так и вглубь, так, чтобы это возникло как-то само собой. Да, я просто понимаю, наверное, что есть какой-то потрясающий ум, который должен был бы, творческий ум, должен был создать это. Но кто он и что он? И вот находятся люди иногда. Неважно, как мы их будем называть, но они становятся основателями религии. Это люди, видимо, глубоко творческие, имеющие какой-то, может быть, очень сильный ум, имеющие способности, особые способности и таланты. Они создают и говорят: «Вот кто он», и описывают. Вот кто он. Эти люди могут быть очень разными. В разных народах мы видим таких, их часто называют гениями. Ну, об этом спорить не будем. Их называют религиозными деятелями, если хотите, подчас пророками, мистиками, неважно. Они создают вот это представление о Боге, и отсюда формируется вся та религия, которая порождается вот этим образом Бога. Так слагались так называемые народные религии. Народные. В богословии они называются естественными религиями. Естественные. Слышите? Естественно это оказывается. Человек порождает это. Он свое понимание, свое представление дает людям, представление о том, кого он не знает или почти не знает, только чувствует. Так возникают, еще раз повторяю, естественные народные религии. И в каждом народе, вы знаете, были религии свои. Часто они были очень подобны друг другу. Например, возьмите римскую религию с его множеством богов или греческую религию. Да, те же малоазийские религии, все они отличались одной чертой. Был какой-то верховный бог и множество других. Но, правда, исследователи, которые, так сказать, пытались заглянуть вглубь истории, они говорят, что если мы начнем двигаться туда, то насколько позволяют исторические источники, мы находим там представление о едином Боге, а затем оно, это единство, распадается. Причем даже и немножко понятен становится процесс распада. С одной стороны, сохраняется, кажется, главный Бог, и появляется множество других. Но какие они, эти другие? Оказывается, эти боги являются ничем иным, как, если хотите, специфическими, вернее, богами, имеющими специфические функции. Это бог торговли, бог войны, там, богини красоты, бог искусства. Вы видите, как сознание распадается на вот это множество отдельных вещей и явлений. Так появляется пантеон. Возникает он из разных источников, этот пантеон. То есть множество богов, да. Или в зависимости от того, что люди желают, кому прибегнуть, когда нужно достичь успеха в том или другом. Что сделать, чтобы квартиру получить? Вот. И, наверное, не знаете, кому надо молиться. Что? Вот, а еще православные. Да, да. Что нужно сделать, когда там отправляет человек путешествовать? Что нужно успех в торговле? И так далее. Вы понимаете, откуда рождается? И люди, не имея твердой какой-то божественной базы откровения, начинают создавать себе вот эти множество образов. И таким образом появляется вот этот пантеон, множество богов. Причем каждый бог имеет свою функцию. Так возникает политеизм, многобожие. Так вот, естественные религии, они отличаются главным моментом. Их формирует человек, правда, на основании чувства Бога, работая разумом. И все эти естественные религии тем не прочны, что здесь безбрежное море открывается для фантазии человеческой. Возьмите индуизм. Я помню, когда спросил, там, сколько же у вас богов? У вас, наверное, тысячи. Мне сказали, ошибаетесь, профессор, миллион. Ну все, я тут же так и сел. Действительно, бесчисленное множество. В каждом племени, да, там свое. Но если Бог есть, а в этом, кстати, никогда сомнений не было в человечестве, за исключением каких-то единиц. Единицы находились. Уже у пророка Давида мы находим такие слова, по-славянски они хорошо звучат. «Рече безумец в сердце своем, несть Бог, нет Бога». Он называет его безумцем. Но если говорить о народах, о всем, то 99,99 в периоде, да, все были, человечество всегда было религиозным. Всегда. Даже и сейчас, если провести вот этот опрос, по-моему, статистика, может быть, и есть, я просто не знаю. Но я уверен, что наверняка сейчас не только более 3/4, думаю, еще больше людей, наверное, себя назовут именно верующими. Во многих странах, по крайней мере, это так. В некоторых странах есть выдающиеся страны, Чехия, например, Швеция, где верующих людей чуть ли не 1/3, что ли. Но это страны в этом смысле уникальные. В других странах всегда процент неизмеримо выше. Во многих это 100-процентная вера. Никаких вообще атеизма нет как такового. Это религии, я говорю, естественные. И мысль совершенно очевидно подсказывает нам, что если есть Бог, Он же должен открыться людям. Верно. Кому-то Он открывается. Что значит открывается? В ком-то Он говорит. Так, как именно мы сказали, кто-то есть или что-то есть. Но Бог может открыться и иначе, поскольку Он есть. И мы находим в истории, по крайней мере, две религии, которые зафиксированы даже письменно. Я думаю, что не письменно, были и другие народы, которые имели, ну, правильное понимание о Боге. Но, по крайней мере, две религии. Это первая – ветхозаветная иудейская, еврейская религия, в которой зафиксированы сами основные моменты этого откровения Бога. Указано, какие пророки говорили, что они говорили. Причем они говорили так, что здесь уже никак их не подумаешь, что они говорили это просто так, чтобы угодить людям. Они, эти пророки израильские, так обличали, подчас еврейский народ, что почти все кончили мученической смертью. Кого побивали камнями, кого распиливали, как пророк Исаию, деревянной пилой и так далее. Что только делали. Нет, это были действительно пророки. Я действительно через них говорил Бог. Они говорили потрясающие вещи, такие, что можно просто удивляться. Тот, кто никогда не открывал Библию, конечно, ему трудно судить. Но если вы посмотрели только, что пишут, как обращаются пророки эти библейские к своему народу, что они возвещают, то действительно скажешь «да». Нет, тут не фантазии человеческие. Причем очень многие вещи, о которых они говорили, через сотни лет точно исполнились на Христе. Пророк Исаия, которого называют даже евангелистом ветхозаветным, Просто описывает такие подробности, что будет со Христом, что только удивляться приходится. Так вот, если Бог есть, то Он обязательно говорит, но говорит, видимо, тогда и только тогда, когда у самих людей или этого народа есть возможность действительно положительным образом откликнуться на его голос. Когда есть необходимость сохранить этот голос в истории. Так это было с ветхозаветной иудейской религией. Сохраняли это пророчество о будущем Спасителе Христе. Сохраняли, правда, до времени пришествия Христа. Уже ко времени пришествия Христа там начались тяжелые процессы внутри иудейской религии. Процессы эти носили характер разрушительный для религиозного сознания евреев. И мы видим, насколько разным уже было отношение ко Христу. Произошло нечто страшное, когда Бог оказался во власти формы в сознании людей. Помните Христу, который в субботу вдруг у человека, у которого была проличная рука, говорит, протяни ее. Тот протянул к изумлению всех. Рука стала здорова. Вы знаете, в бешенство пришли руководители. В бешенство. И заявили ему, есть 6 дней делать, а день 7-й субботу – покой. Это кому они указывали? Ясно, что не может человек своей силой это сделать. Уже Богу указывает в субботу, можно творить чудо или нельзя. Вот эти разрушительные процессы, которые произошли, они привели к отвержению Христа. Но я говорю о второй религии, религии Христа, которая является по самому общему, так сказать, утверждению, я сказал, бесконечного числа исследователей религии, действительно потрясающим откровением Бога о себе. Тот, кто читал, конечно, Евангелие поверхностно, ну, ничего не увидит, но если почитать только внимательно, и тот, кто имеет хотя бы некоторые вот знания и представления о других религиях, тот поймет, что только открыто здесь. Открыто, вот вы знаете, действительно, просто это нечто потрясающее. В чем это проявилось? В том, что христианство, то есть то, что сказал Христос, говорит и о Боге, и о других религиозных истинах такие вещи, которые никогда в истории религиозного сознания не были. Причем представьте себе следующее. Если вы видите поведение Христа, там, его жизнь, его полное отсутствие человекоугодия, его потрясающее человеческое достоинство, я говорю о нем как о человеке, как он говорит, как он преподносит, с какой смелостью в то же время. Это не фанатик, это человек, который действительно говорит с полным убеждением, что и что он говорил. Еще раз повторяю. Почти все специфические христианские истины, я сейчас назову, может быть, некоторые для примера, они поразительным образом, принципиально отличаются от всего того, что было известно во всю дохристианскую эпоху, включая и ветхозаветную иудейскую религию. Можно привести вот хотя бы несколько примеров, чтобы вы увидели, что же такое новое сказал он о Боге. Что, если мы обратимся к дохристианской эре, то что мы видим? Что учили о Боге? Что учила даже эта ветхозаветная религия? Что она говорила о Боге? Кто Он есть? Один. Хорошо. Дальше. Творец всего бытия. Верно. Но кто Он? Мы говорим не о Его функциях. А Он кто? Он судья. Праведный судья, который милует и карает, награждает и наказывает. Он правосуден, он сама правда непоколебимая. Вот кто он. Праведникам он дает изобилие благ земных. Грешников он наказывает бесчестием здесь на земле. Вы помните, когда Христос сказал: «Трудно богатому войти в Царство Небесное»? Помните, какова была реакция учеников его, которые с ним, со Христом ходили? Они в изумлении воскликнули: «Так кто же тогда может спастись?» Ведь богатый – это что значит богатство? Это знак милости Божией. А милость Божия кому? Тот, кто исполняет его заповеди, праведник. Если он богатый, значит, он праведный. Если он здоровый, значит, он праведный. Помните, они спросили ученики о слепорожденном, кто согрешил Рави, он или родители его? Помните? Ну, коли слепой, значит, ясно, согрешили кто-то. Вы понимаете представление-то какое о Боге? Судья – Бог. Судья – какой? Истинный судья. Не подвластный никому, не человеку угождающий. Он знает, где правда и где заблуждение. Судья. Вы знаете, что Христос открыл? Открыл. Он открыл такую истину, от которой можно прийти только представителям всех религий в негодование. Просто в негодование прийти. И пришли. Более того, не только пришли представители других религий в негодование, я скажу другое, еще худшее. Там-то это понятно, что пришли. Более того, в процессе исторического существования христианской религии целые, причем огромные церкви вновь вернулись к тому представлению о Боге, которое было до Христа. Что же такое, сказал Христос? Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так возлюбил Бог мир. Ну, что ж, возлюбил – хорошо. Мы не возражаем, что Он любит. Но что мы видим дальше? Справа и слева от креста, на котором был распят Христос, были распяты два разбойника. Я не знаю, слово «разбойник» сейчас у нас как-то не вызывает ничего, каких-то ассоциаций. Ну, как вот сказать по-современному, чтобы это поняли, кто это такой? Два кровопийца, у которых руки по локоть в крови. Вот кто были распяты с ним. Два негодяя, самых настоящих, извергов. И что здесь происходит? Один из них, это на кресте, во-первых, вы представьте себе, это, все говорят, что это самые страшные страдания, которые человек может только иметь, что ли, здесь. Длительные, страшные, когда он должен на гвоздях это только подниматься, чтобы вздохнуть. Вообще, это невероятные просто мучения. Это жуткий садизм тех, кто творили такую казнь. Так, и вдруг один из них, из этих разбойников, обращаясь к тому другому, вдруг заявляет и говорит Христу: «Мы достойные по делам нашим получили». И прямо обращаясь ко Христу, вдруг говорит: «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Ответ. Сегодня же будешь со мною в раю. Вы только подумайте, что это значит. В любой аудитории, в какой угодно, в тысячной, миллионной, представители любых религий соберите, и задайте вопрос, кто спасется? Ответ будет один и тот же. Тот, кто будет жить по заповедям этой религии. Разве это не ясно? Кому это не ясно, скажите? Всем ясно, от мала до велика. Кто погибнет? Тоже ясно. А здесь что такое мы встречаем? Это вызов всему религиозному сознанию мира. Ты сегодня, ты, негодяй последний, который законно пригвожден ко Христу, так ты сегодня будешь со мною в раю. Это что такое? Это за что же? Это где же правда? Где же ты, судья справедливый? О, если бы это был единственный случай в жизни Иисуса Христа. Помните, что Он сказал о женщине, взятой во грехе. Когда пришли и ждали, что Христос скажет, что побить ее камнями. А Он что ответил? Кто из вас без греха? Первый, брось в нее камень. Еще была совесть, был стыд. Разошлись все, все знали, что есть в человеке, что есть во мне. Он поднял потом глаза и говорит, женщина, где же твои обвинители? Она говорит, все ушли. Никто тебя не обвинил? Нет. И я тебя не обвиняю. Иди и впредь не греши. Вы знаете, если когда мы читаем Евангелие, это просто поражает. Мы встречаемся с совершенно другим учением о Боге. Казалось, Бог не судья, не это, знаете ли, компьютер бездушный, который вот очерчивает точно, правильно или неправильно ты ответил. Нет, нет. Первый в рай входит последний из грешников. Тот-то сделал жуткие преступления. Он первый в рай. Вы понимаете, с чем мы сталкиваемся? Это, ну, выражаясь современным языком, мы бы сказали так. Это настоящая революция в религии. Да, это признали даже атеистические авторы. Даже они, даже Энгельс, это такой великий авторитет, заявил христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. Да, в резкое. Действительно так. И скажу вам так, что даже все прочие религии, все прочие истины, которые были открыты Христом, именно Христом были открыты, апостолы их только записали. Часто, когда они слушали еще до этого записания, они даже и не понимали этого многого, о чем говорил Христос. Все эти истины поражают чем? Абсолютно другим содержанием того предмета, о котором говорит Христос. Ну, к примеру хотя бы приведу вам. Ну, Христос открыл, что, оказывается, Бог не моноипостасен. Понятно, что моноипостасен? То есть имеет единоличностный, скажем так. Единоличный. Но единоличностный лучше сказать. Так? Он сказал, нет. Бог – это не единая личность, сама в себе замкнутая. И тогда даже непонятно, и как, и что Он, как может существовать. Христос открывает нам поразительную истину. Говорит, Он триипостасен. Три. Как это и что это? Вот это вот утверждение христианства о триипостасности Бога при Его единстве. Вы слышите, это поразительно. Бог один, да, единый по существу. И триипостасен, три лица. Я вам скажу, что это утверждение христианства, оно, ну, во-первых, оно не вмещается в рамки, ну, нашего, что ли, логического мышления. Мы никак не можем понять, где же один или три. Во-первых, это совершенно непонятно. Во-вторых, это же является и вызовом, если хотите, религиозному сознанию монотеистических религий. Как? Так он что? три, значит, а не один. Ответ на это простой и, может быть, непростой, потому что это вещи, которые можно только констатировать, но которые почти невозможно объяснять. Но элементарный, может быть, пример поможет нам несколько, ну что ли, ответить на это удивительное учение. Атом один и неделим. Правда же? Почему называется атом? И вдруг в 20 веке открывают внутри атома целая жизнь. Он один, а в нем и ядро, и частицы, электроны вокруг и так далее. Один? Один. Много? Много. Да, открыто христианство внутри божественная жизнь. И открыто почему, кстати, скажу вам? Вовсе не для того, чтобы богословы мудрствовали и говорили, вот, да, некая новинка, да, интересно, давайте-ка пошевелим какими-то извилинами. Совсем не по этой причине. Открыто это учение о Боге по совсем по другой и самой серьезной причине. Отсюда становится понятным, отсюда можно принять, почему Христос – Бого-человек. Отсюда понятно, что кто такой, почему Дух Святой, кто это? Тот же Бог или это действительно особая ипостась? Становится тогда понятным христианское учение. Без этой три ипостасности мы ничего понять просто не могли бы. Но главное, что еще при этом, еще второе главное, что открывается при этом, что, оказывается, Бог не замкнутая монада, судящая, творящая мир и судящий человек. Нет, это три ипостасное существо, сущность которого удивительным образом может быть понята. Оказывается, они потому, если хотите, три составляющие одно. И лучше сказать, потому и одно, будучи даже тремя, что, оказывается, они есть любовь. Любовь, оказывается. Мы почаще говорим о некоторых, посмотрите, эта семья, они до чего все едины. Или там какие-то друзья, едины. Даже мы в нашем человеческом обществе, грешном, страстном, тщеславном, завидующем, и то иногда вдруг видим это поразительное единство между людьми, и мы говорим, они как один. Что объединяет людей? Прежде всего, это объединение возможно там, где действительно есть любовь. Там, где настоящая любовь, там действительно единство. Ведь почему и брак-то совершается? Настоящий брак только тогда и может быть настоящим, когда там есть именно эта любовь. Кстати, вот не могу не отвлечься, чтобы не сказать, что делают сейчас с молодежью? Отнимают любовь. Сводят все это к чистой физиологии, к животному, к животным инстинктам, распаляя с самого детства маленьких, ничего еще не понимающих, и им уже начинают вбивать в голову. Романтическая любовь, которой было столько посвящено великолепнейших страниц в истории литературы всех народов, столько это красоты, столько подвига, сколько этой потрясающей любви все отнимается у нашей молодежи. Это прям какие-то изверги это делают. Я не нахожу другого слова, чтобы сказать, это сатанисты, которые ненавидят род человеческий и отнимают у молодых людей это самое прекрасное, что может быть в жизни. Именно вот эту романтическую любовь. Все сводит к чему? Грубой физиологии, как псам каким-то, как какой-то четвероногой твари. Негодяи. Другого слова пока еще у нас можно еще так говорить. Скоро нельзя будет и это говорить. На Западе уже попробуйте вы поговорить о многих вещах. Так вот, христианство что открывает? Христианство открыло, что Бог – это не какой-то судья, который смотрит, кому бы всыпать как следует, а кого-то наградить. Совсем нет. Бог – это любовь. Святые отцы об этом, вы знаете, поразительные вещи пишут подчас, когда рассуждают о правосудии и любви. Вот я тут выписал, вот Исаак Сирин, например, это аскетический писатель VI века, что он пишет, только послушайте. Я думаю, что для вас, для многих будет это новое нечто. «Милосердие и правосудие в одной душе – то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам». Идолам? Правосудие – это идол? «Милосердие противоположно правосудию». Вы подумайте, что такое, когда-нибудь слыхали такие вещи. Правосудие есть уравнивание точной меры, потому что каждому дает, чего он достоин. А милосердие есть печаль, возбуждаемая благодатью, и ко всем сострадательно преклоняется. Кто достоин зла, послушайте, кто достоин зла, тому не воздает злом. А кто достоин добра, того преисполняет с избытком. И заключает, как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и милосердие в одной душе. В другом месте он пишет, правосудие и милосердие – это все равно, что поместить в доме львицу и овцу. Вот какие вещи-то интересные. Решительно выступают против вот того членения, того понимания Бога, как правосудный и так далее, к чему привыкли. Кстати, скажу вам, но по секрету, чтобы никому не рассказывали. Это очень важно. Во всех наших, я тихо буду говорить, во всех наших курсах догматического богословия вы найдете раздел «Бог как мздовоздаятель и судья». Не знаю, только если их понимать вот в плане любви, а не правосудия, ну тогда еще ладно. А если когда мы Бога начинаем делить на правду и на любовь, тогда не, это какая-то беда. Потому что всем же ясно, что когда я поступлю по правде, так мне скажут, а где же любовь? А когда я поступлю по любви, скажут, где же твоя правда? Не видите ли столкновение? Исаак Сирин великолепно это показал, что львица и овца в одном доме – то милосердие и правосудие. Потому в Евангелии мы находим потрясающие вещи, когда он говорит «любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Более того, говорит даже «любите врагов ваших». Тот, кто живет по меркам так называемой правды, но без любви, никогда не сотворит он правды. А знаете, чего не сотворит? Какой правды? Праведности не будет у него. Ибо праведный всегда относится с любовью. Где нет любви, там нет истины. Если хотите, вот одна из глубочайших истин христианства, одна из важнейших истин христианства. Как это важно нам запомнить? Где нет любви, там нет истины. Если я скажу человеку, который, ну, действительно некрасивый, ну, на самом деле, вот, я ему скажу, какая же ты уродина. Ну, я скажу, это верно будет. Какой-нибудь Квазимода. Это верно, кажется. Верно? С христианской точки зрения это ложь, отвратительная, причем ложь, дьявольская, неверно. Когда вы скажете этому, это скажет, что вы очень симпатичный человек, вы скажете истину. Еще раз повторяю, где нет любви, там нет истины. И не будем говорить, что вот я же прав, я то-то, то-то. Никакой правды не будет, если нет любви. Я о чем говорю? Христианство открыло удивительную вещь, что Бог есть любовь. А ведь вначале мы же сказали, что все вероучительные истины религии чем обуславливаются? Прежде всего, учением о Боге. Почему? Потому что в конечном счете Бог – это тот, кому мы поклоняемся. Что значит поклоняемся? Опять-таки, мы уже Подчас настолько у нас примитивное сознание, что кланяться дуэль, значит, вот так, кивать себе, как Ванька встанька. Да разве об этом поклонении идет речь? Поклоняюсь, значит, я преклоняюсь перед этим идеалом. Преклоняюсь, я хочу следовать, я стремлюсь к этому, я хочу быть таким. Вот что такое поклоняюсь. Христианское учение о Боге – это есть потрясающее откровение, которое говорит о том отношении каждого человека к другому, при котором только человеческая жизнь может стать действительно жизнью. Жизнью. Жизнью, которая приносит радость. Это будет действительно жизнь, а не выживание, как этот несчастный термин, который сплошь и рядом можно слышать, как будто животные, выживание людей. Это скотина может выживать или не выживать. Человек может жить или не жить. Только тогда действительно может быть жизнь в роде человеческом, когда люди будут следовать вот этому величайшему принципу, величайшей, если хотите, истине, которая открыта христианством. Бог есть любовь. Скажу вам, вот если бы мы не были знакомы совсем, для людей, которые не были бы знакомы с христианством, и сказать об этом, это было бы что-то, я не знаю, что-то потрясающее просто. Сначала это просто полное непонимание даже было. Потом это изумление. Потом, если хотите, это восторг и преклонение. Вы подумайте, какую великую истину открыло христианство. Ни одна религия не знала этого. И последующая даже религия, мусульманцы, например. О, всемилостивый и милосердный Аллах. Прекрасно, 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 прекрасно. Но это какой уровень? Все тот же ветхозаветный, тот же дохристианский. Я вам скажу, что вот у нас уже несколько встреч было с мусульманами Ирана, и вот на последней встрече у них в Тегеране как раз мы обсуждали этот вопрос. И, вы знаете, это было очень интересно. Интересно, почему? Они решительно настаивали на том, что Бог – это правосудие. Правосудие. И довод, аргумент, если это не так, то где же тогда будет наказание грешникам и воздаяние блаженством праведникам? Вы чувствуете, логика какая, какой элементарный уровень подхода к решению этих вопросов? Трудно как принять, что Бог есть любовь и только любовь. Как это трудно принять? Я вам скажу, и в христианстве даже целая католическая церковь, которая насчитывает сейчас миллиард, так, миллиард верующих, и она сошла на рельсы ветхозаветной религии. И там то же самое мы видим – заслуги перед Богом, наказание, чистилище – и так далее. Сверхдолжные даже заслуги. Бог – судья. Хомяков, наш выдающийся мыслитель XIX века, так и определил католицизм. Сказал, у них все это торг с Богом. Дебет и кредит. Ты мне, я тебе. Постоянный торг. Добрые дела – все в сокровищнице благих. Злые сотворил, сейчас плати этими добрыми. Не хватает? Из папской сокровищницы можно. Для того и существуют индульгенции. Можно купить. Торг настоящий. Недаром Самарин, известный славянофил и мыслитель, так и назвал католицизм. Католицизм – это иудаизм в христианстве. Точно, верно. Трудно, оказывается, нам принять учение о Боге любви. Но если бы мы приняли, если бы эта именно истина вошла в сознание людей, совершенно изменился бы сам характер всей жизни, бы изменился. Тот же Хомяков предложил великий принцип, по которому должно бы существовать общество. и который является, если хотите, стержневым принципом существования самой Церкви. Он сказал: «Единство в свободе по закону любви». Да, мы свободны, и мы должны быть едиными, едиными в том, чтобы каждый имел эту свободу. Но по какому закону? Это не свобода, которая приводит к произволу и насилию. Единство в свободе по закону любви. О, все тогда становится на место. Тогда все становится понятным. Вы знаете, то, о чем я сказал, именно это является учение отцом. Я вот тут, конечно, выписал, но некогда это зачитывать, видимо. Просто есть потрясающие высказывания святых отцов, в которых они прямо не только говорят о том, что Бога и только и можно так понимать, и больше никак нельзя понимать Его, что все эти даже библейские высказывания, а их сколько угодно, в том же даже и Новом Завете, высказывания о том, что Бог накажет, Бог имеет гнев, да, и так далее, все это, как сказал хорошо Иоанн Златоуст, когда ты слышишь слова «ярость и гнев» в отношении к Богу, а мы их слышим, в самом Священном Писании слышим, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Вы слышите? Вы же можете себе представить, каким людям проповедовали пророки Израиля, кем был окружен Христос, кто читал Евангелие. Посмотрите, это же действительно самые простые люди. Большинство из них совершенно необразованные. Да. Люди с элементарным уровнем мышления. Иоанн Златоуст прекрасно пишет, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Пока человеку не скажешь, Бог тебя за это накажет. Он и ничего, и не будет. Скажешь, Бог накажет, ах, страшно. Бог тебя за это вознаградит, ой, как хорошо. Это все, правда же, понятно? А когда скажешь, что Бог есть любовь, ага, фу, любовь, поживем здесь, все в порядке. Все помилует. Помилует? Не будем столь легкомысленны. Да, если бы это Бог нас мучил, вот тогда бы да, мы сами, оказывается, себя мучаем. Когда я пью водку и напиваюсь, и становлюсь алкоголиком, интересно, какой Бог, интересно, меня это превращает в этого несчастного человека? Скажите, Бог? Всем ясно. Нет, не Бог, ты сам виноват. Наркоман? Сам виноват. Вот этому действительно эти грубые вещи мы видим. Когда же нам говорят, что не лукавь, не лицемерь, не лги, не тщеславься, не гордись, не завидуй, иначе ты будешь страдать. Ты ранишь этими вещами свою душу, слышишь? Ты ранишь, страдать будешь. Вот так, видишь, как они страдают, наркоманы и алкоголики? Твоя душа бессмертна, все эти вещи наносят раны твоей душе. Мы тут не видим, не видим. Как близорукий, ему показывают, ну, видишь? Нет, не вижу. И мы, когда вот эту грубятину покажут нам, алкоголика, это мы видим. Когда сказать «не завидуй, не гордись, не лицемерь, не лукавь», этого мы не видим. Оказывается, все эти вещи, все то, что называется грехом, все эти вещи являются ничем иным, как теми ранами, которые мы наносим своей собственной душе. Поэтому не нужно Бога обвинять. Да, Он есть любовь, совершенно верно, верно, но Он дал нам свободу. Мы, оказывается, созданы-то по образу Его. Он дал нам свободу, которой сам Бог, опять христианская удивительная истина, Сам Бог не может прикоснуться к моей свободе. Сам Бог. Если бы Он мог, Он просто не дал бы согрешить уже первым людям, правда же? Да и нас сейчас бы схватил бы за шиворот, я бы упирался, мне иди в рай, ты такой-сякой, видишь, ты не хочешь в рай идти. Нет, не может. Дал нам свободу, какую? Богоподобную свободу. Бог не может коснуться нашей свободы. Мы можем желать, и в той степени, в какой еще мы способны, можем творить добро, но можем творить и зло. И вот это наша свобода. Она приводит к тому, что мы можем тяжко страдать, даже при том, что Бог есть любовь. Поэтому Исаак Сирин, предупреждая людей от того, что они вот могут так легкомысленно думать, ну все, коль Бог любовь, все мы, Бог всех и помилует. Знаете, что он пишет? Вот, я уже приготовил. Остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, то есть пусть даже она будет и не вечна, хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Оказывается, наша свобода определяет степень того, в чем мы находиться. Уже здесь находимся, и там тоже будем. Даже хотя бы, если гиена была ограничена, как пишет он, даже если мучения будут не вечны, даже если, так, даже и в том случае, говорит он, а он считал именно так, даже и в том случае остережемся, возлюбленные. Ибо мы даже и представить себе не можем, какие придется страдания перенести нам. Страсти, с которыми человек не боролся здесь, там, по разлучению души с телом, приобретают полную власть над человеком. И представьте только себе, что это будет. Представьте себе голодному, которому за стеклом покажут и ароматы еще дадут, а он ничего не сможет. Представьте, страстями горит ненавистью, а ничего не может сделать. В тысячу раз более сильными эти страсти становятся и начинают мучить человека. Христианство предупреждает: человек, да, ты не сможешь искоренить в этих условиях, в которых мы живем. Борись. Бог, видящий твое стремление, искоренит из тебя это все, очистит тебя, исцелит тебя, как исцелял он прокаженных, больных, слепых и глухих, находясь в этой земной жизни. Видишь, как он? Но кого он исцелял? Тех, кто имел веру, кто стремился к этому. И здесь к тому же призывает Бог. То есть, да, Бог есть любовь, и в этом проявляется его любовь. Не за то он будет нас награждать или наказывать, что мы сделали, а за то, к чему мы стремились, что мы хотели, что являлось нашим идеалом нашей жизни. Стремились мы к этой любви, которую мы именуем Богом, или мы шли по пути лукавства, по пути лукавого, таково имя дьявола. Вот, оказывается, какие следствия проистекают из христианского понимания вот, учения о Боге, такого учения о Боге. Есть тут еще целый ряд интереснейших вопросов, но ни за что не скажу сегодня, потому что мне уже подмигивает, что наше время истекло. Помните, как в Золушке? И что тут вот делать? Ничего не попишешь. Так что уж я уж воздержусь теперь, да, от дальнейшего. А вопрос скажу вам просто. Это вопрос, хотя бы очень важный вопрос о том, каково будет состояние человека посмертное, каково состояние вечное, как все это сопрягается с христианским учением о любви, о Боге любви. Эти вопросы очень, конечно, важны, интересны, но я их скрою. Это будет моей тайной. Сегодня не скажу. Но если есть какие вопросы, то пожалуйста.
Алексей Ильич, в Евангелии очень мало говорится об отрочестве, юношестве, младенчестве Христа. Что вы можете сказать по поводу утверждения некоторых, что в этот период Христос посещал Восток и питался тибетской медициной, то есть тибетской мудростью?
Да. Я бы предложил бы вот, чтобы сделать. Попить кофе и на оставшейся гуще погадать, где Христос был – в Индии, в Китае, в Японии или в Америке там где-то. Ну, что за чепуха? Можно сказать все, что угодно. Что угодно. Я на лекциях, например, говорю и утверждаю самым серьезным образом, что в созвездии раков водятся раки. Ну, опровергните. Опровергните. Студенты отвечают: Алексей Ильич, вы утверждаете, вы и докажите. Правильно. Я говорю, молодцы. Так и здесь. Но это такая чушь, простите, которая не имеет под собой абсолютно никаких буквально оснований, и вот занимается сочинительством, ссылается на какие-то неведомые, то есть не неведомые, а несуществующие какие-то там записи или какие-то воспоминания. Ну, мало ли можно придумать, сколько чепухи. И больше ничего. Да, научился он там. И чему же, если бы он этому научился, то вы знаете, Евангелие какой бы характер носило? Прямой отпечаток тех учений. А мы этого ничего и не находим. Мы этого ничего не находим как раз. Никакого отпечатка. Ни буддийского, ни индуистского, да, ни зороастрийского. Вообще ничего не находим этого. Где же тогда? Откуда вы тогда взяли? О, если бы он там учился! Почему же тогда ничего нет в Евангелии? В общем, гадание на кофейной гуще. Запомните, пожалуйста, раки вводятся в созвездие раков. Вот так.
Сейчас очень много литературы посвящено молитве Иисусовой. По учению святых отцов, чтобы войти в Царство Небесное, необходимо уже здесь, на земле, соединиться с Богом. Условия, в которых святые отцы достигали это состояние, совершенно иные, чем те, в которых мы находимся ныне, пребывая в нем. Есть ли опыт, когда простой человек, живя в сегодняшнем миру, именно в наше судное время, достигает соединения с Богом? Как это единение человек может ощущать, какие качества он обретает?
Прежде всего, есть ли таковая возможность? Конечно, нужно поговорить о том, как совершается молитва Иисусова, что это такое? Потому что мы иногда так говорим – молитва, молитва, молитва. А мы должны знать, что в неправильной молитве люди впадают в то, что называется на аскетическом языке прелестью. То есть буквально впадают почас в сумасшествие. Сходят с ума, даже в прямом смысле слова. Впадают в гордыню, фанатиками становятся и так далее. Все католические подвижники – вы слышите, вот эти великие, особенно великие, о них пишут, это не от себя я говорю, о них пишут наши великие святые, Брянчанинов Игнатий, Феофан Затворник, оптинские старцы об этом говорят. Все они оказались в прелести. Почему? Не знали, как молиться. Так что первое, что нужно бы узнать, как молиться. А то вот так легко мы говорим – молиться, молиться, молиться. Кстати, я вам сейчас прочту нечто Исаака Сирина. «Не будь безрассуден в прошениях твоих, чтобы не прогневить Бога малоумием своим. Просящий у царя царей чего-нибудь ничтожного уничижает его. Ищущий в молитве своей тленных земных благ возбуждает против себя негодование небесного царя». Вы слышите? И он приводит образ такой. Говорит, что бы сделал царь с тем нищим, который, наконец, добился приема у него, пробрался бы к нему и стал просить у него гноя. Исаак Сирин показывает, когда мы обращаемся к Богу с просьбой об этих вот этих земных вещах, этим самым мы что показываем? Мы не верим, что ты любовь есть, что ты все знаешь, что ты нас любишь и знаешь, и что готов нам дать все, что только можно нам дать. Надо просить не гноя, а надо просить очищение души своей, прощение грехов, очищение совести, совести своей. Надо понять ведь простую вещь, что именно наше состояние духа нашего, черное или белое, или серое, порождает соответствующее и следствие во всей нашей жизни. Мы же заботимся о том, что очень скоро отнимется. Сегодня я выпросил, а завтра меня похоронили. Представьте, со стороны смотрят, и кто-то и знает, что завтра он умрет. А он сегодня с ума сходит, просит, дай мне, вот дай мне, дай мне. Скажет, какой безумный. Он даже не понимает. Разве этого надо просить? Он не верит, что Бог есть любовь. Он не верит. Бог готов нам дать все. И небесное, и земное. Вот сейчас, вот, в любой момент, сейчас. Но дай мне только дар чудотворения. Я знаю, что я сделаю. Я-то знаю. Я покажу всем этим мерзавцам и прочее. Я весь мир переверну. Вот так. И узнаю тогда, почем фунт лиха. Таких чудес наделаю, что ой-ой-ой. Боже мой, дай мне богатство. Каждому ли можно дать? Что со мной, может быть, будет? Грешный человек превратится в скотину. Или еще что-нибудь. Одним словом, это я вам сказал о такой элементарной вещи. Есть и другое. Тот, кто в молитве ищет каких-то состояний, переживаний, какой-то благодати, то есть ищет не милости Божией, а ищет наслаждений, бедный человек убивает сам себя. Какой должна быть молитва? Само слово молитва – моление. Когда мы начинаем умолять? Когда с нами очень плохо. Кто больше всего умоляет? Тонет человек, кричит «Спасите, я тону». Он думает о каких-нибудь наслаждениях, интересно. Он думает о каких-нибудь благах, скажет, сейчас меня вытащат, и я попирую. Сходим в ресторанчик, да? Какая глупость! Надо же понять, надо же понять, что такое молитва. Молитвой называется только то состояние души. Первое – полное внимание. Внимание. Должен я понимать, что я читаю или говорю. Второе – надо же понять, что если Христос, сам Христос, Бог пришел на землю для спасения, каково же мое состояние? Да и потом, ну, только уже совсем безумный только, наверное, считает себя без греха. Поэтому о чем надо молиться? Там Господь исцелил меня от этих язв греховных, от страстей. Внимание и покаяние – вот, оказывается, какие вещи должны наполнять содержание молитвы. Если этого не будет, лучше и не молись, чтобы не впасть в еще худшее. Вот это первое, о чем идет речь. Второе. Можно ли в наших условиях заниматься молитвой Иисусовой и чего-то достичь? Пример вам прям рассказываю. На моих глазах. Я еще был совсем мальчишкой. Пришла женщина из деревни к игумену Никону Воробьеву. Может быть, слышали. «Батюшка, не могу. Я не могу. Мне до чего скучно. Никого нет, никого родных. Я прям с тоски умираю, не знаю, что мне делать». Ну, в общем, бедная женщина и плачет, и страдает действительно. И никого нет, и друзей нет. Он говорит, ты знаешь что, матушка, я тебе вот дам такой совет, ты попробуй. Вот ты постарайся внимательно, спокойно. Ты же говоришь одна, никто не ходит тебе. Говори в себе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И старайся это делать как можно чаще, но старайся с вниманием. И говори именно «помилуй». Вот так. Это при мне было. Примерно через год, я точно не помню, она же приходит. Но как приходит? Она приходит с такими слезами благодарности, что это удивительно. «Батюшка, да я теперь не знаю, где я живу. Да мне никого и не нужно уже. Я нахожусь всегда в таком мире. Такая у меня радость на душе». И я помню, как он сказал: «Впервые за свою жизнь я увидел человека, который послушал этого совета, принял и использовал. Посмотрите, какое благо он получил. Впервые». И другой случай, тоже с ним, тоже на моих глазах. Ушла женщина на пенсию, кандидат медицинских наук, все. «Батюшка, дайте мне правила молитвы Иисусовой». Говорит: «Нет, говорит, я никому никаких правил не даю. Вы знаете, все, я отказываюсь». Он отказывался вообще руководить что-то. «Нет, батюшка, я все-таки прошу вас, вы не хотите этого по смирению». Ну, в общем, знаете, как началось. Ответ: «Ну, ладно, ну, хорошо, ну, хорошо. Ну, вот, вам делайте 10 молитв Иисусовых в день». Она вспылила: «Вы надо мной издеваетесь, да? Вы смеетесь? 10 молитв Иисусовых в день?» Да, он говорит, 10 молитв. Ну, вот так только. Только делать их правильно, с вниманием, благоговением, сокрушением. Ну, батюшка, хорошо, хорошо. Такая была, знаете ли. Хорошо, ладно, хорошо. Проходит неделя, приходит. Вы знаете, он улыбается, на моих глазах это было. Вы знаете, я вот утром, ну, не могу, я говорю, я днем сделаю. Днем, ну, я не могу, я вечером сделаю. Вечером я хочу спать, я не могу. Я не могу сделать этих 10 молитв Иисусовы. Это вообще была сцена, я вам скажу, невероятная. Причина там была ясна. Вы видите, как уже было встречено. Самомнение такое, тщеславие. Это вы мне говорите 10 молитв. Она-то думала, сейчас он и скажет 3000 в день, не меньше, наверное. Так, а он 10, вот это, оказывается, это тщеславие, вот это самомнение, вот эта надежда на свои какие-то успехи все полностью подрубает под корень эту молитву Иисусову. Там, где нет действительно понимания того, кто я есть, а пророк Давид хорошо сказал: «Я червь, а не человек». И действительно, присмыкаемся по земле, только земное нам надо, и больше ничего. Это ж беда сущая. Оказывается, молитвой Иисусовой можем мы заниматься. Слышите? Можем. Но заниматься как надо? В простоте души, в искании именно очищения от грехов, а не искании чего-то великого. Так? И тогда молитва действительно принесет великое благо человеку. Скажу вам так. Молитва Иисуса – великое дело. Надо находить прям минуту, две минуты от всей души, но произнести одну, две, три, пять. Тот, кто этим займется, достаточно скоро увидит, какое благо для души он получит. Так что надо ей заниматься. Это божественная молитва, это великая помощь нашей жизни. Она нас спасет от великих бед. Спасет чем? Она умиротворяет душу, она приносит успокоение, успокаивает даже наш ум, наши страсти. Мы совершенно иначе будем реагировать на все то, что происходит с нами и с окружающим миром. Великое благо это, но надо совершать ее правильно.
Алексей Евгеньевич, в своих лекциях вы говорили, что христианин – это прежде всего честный человек.
Какой?
Честный.
А.
Не кажется ли вам, что, исходя из этого, нашей церкви пора честно признать ошибочным определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года о графе Лев Толстом? Даже в кругах самой русской православной церкви были разногласия по этому вопросу. Например, афонский монах Ксенофонт, Константин Вяземский, священник Дмитрий Троицкий и другие.
Я вам скажу относительно этого вопроса. В Синоде было, в решении Синода было сказано очень деликатно, Не его отлучили от церкви, а он сам себя отлучил от церкви. Скажите, Иуду кто отлучил? Его что, отлучил Христос с апостолами на заседании? Мы сами себя отлучаем. Но отлучаем чем? Нераскаянными грехами, нераскаянным противлением. Недаром святые отцы говорят, нет греха непростительного, есть грех нераскаянный. Тот, кто бывает на исповеди, тот знает, какие слова произносятся над ним в таинстве. «Примири и соедини его, святей, святой, твоей церкви». Оказывается, мы отпадаем своими грехами. Но если одни грехи, которые мы, так сказать, ну, по слабости своей, по слабоволию, по бессилию совершаем, это одно дело. Другое дело, когда я сознательно иду против всего того, что именуется церковью. Вы, вот кто-то задал вопрос, вы посмотрите, что он писал о Христе. Кем он называл Христа? Что, это же было просто богохулие откровенное. И Синод только констатировал. Вы слышите? Не анафематствовал, а констатировал, что он этими своими выступлениями, устными и письменными, он отсек себя от тела церкви. И это была констатация. Кстати, такая констатация, она может быть в любое время и с кем угодно. В то время это было необходимо, поскольку Лев Толстой приобрел очень большой авторитет, он же талантливый писатель, потом он же организовал, вы знаете, свое учение толстовство. Да. И в это время это нужно было констатировать и показать для многих православных людей, которые могли не понимать, что это за учение. Действительно ли тут связано с христианством или нет? Что это за христианство такое? Вот. Это был акт педагогический, и он был совершенно необходим. И поступок этот был действительно честный и правильный. Никакого лукавства тут не было, никакого лицемерия тут не было, а назвали вещи своими именами.
Алексей Ильич, каково ваше отношение к Распутину?
Мое отношение очень простое. Как-то я давно это было, в прошлом тысячелетии. Можете представить, как давно? В прошлом тысячелетии я был в Америке. Оттуда привез я книгу. Книгу. 50-летие, отмечалось 50-летие со времени кончины праведного Иоанна Кронштадтского. И там воспоминания разные. Я так смотрю, так читаю, вот воспоминания одного или певчего, или регента хора, где служил Иоанн Кронштадтский, Кронштадтского хора. Да. Что же он пишет? Говорит, однажды после литургии, которую совершал Иоанн Кронштадтский, так, к нему, к Иоанну Кронштадтскому, который выходил из алтаря, подошел какой-то черный высокий человек и попросил у него благословения. Иоанн Кронштадтский на мгновение остановился, а потом вдруг резким движением руки, там в черном помине написано, отстранил и говорит, отойди от меня по имени твоему и житие твое. По фамилии, то есть, и житие твое. Это вот вам факт. Это не что-нибудь, эта книжка, она у меня, это есть. Да, и тогда еще вопроса о Распутине вообще не поднималось. Знаете, и вопроса просто не было. Это сейчас там эти страсти начинают, это клевета на него. Когда в 1988 году еще была тогда еще одна только синодальная комиссия, вот я тоже был в ней, и мы как раз решали вопрос о канонизации некоторых лиц, в частности, вот Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, Амвросия Оптинского, да, вот Иоанна Кронштадтского. Решали как раз вопрос. Вопрос об Иоанне Кронштадтском. 100% за. О чем говорить? О чем говорить? Вы знаете, сколько на него было грязи вылито? Вот мы-то сейчас не представляем. Мы типа, только бы посмотреть ту прессу, что творилось. Полностью под грязью было его имя. Так пристала к нему эта грязь? Ни на одну йоту. Если теперь вы попробуете коснуться и упомянуть имя Распутина, Вы знаете, что здесь? Причем настолько с разных сторон здесь эти свидетельства, столько потрясающих фактов, сколько пишут людей, которые сами с ним соприкасались и так далее. И вдруг мы теперь начинаем говорить о канонизации. Зачем? Вы подумайте только. Я уверен, что это политическая акция, это не религиозная. Умные люди где-то, я не знаю, где они сидят, неважно, на каких Соломоновых островах они сидят, но они продумают так. Теперь кого? Распутина. О, прекрасно. Нам подсовывают сейчас самых спорных лиц. А почему? Помните, когда богини красовались одна перед другой, какой у них был мир, согласие, все, и вдруг бросает яблочко. Самый красивый. Какая же из них не считала себя самой красивой? И начался раздор полный. Яблоко раздора. И здесь нам одного за другим подбрасывают эти яблоки раздора. Еще церковь русская, понимаете, не разделилась. Какой ужас! Надо расколоть ее одного за другим. То Распутину. Представьте, что же вы не могли найти кого-нибудь еще? То Ивана Грозного. Теперь, наверное, Петра Великого еще надо. Или Сталина еще. Так и подбрасывают самых таких лиц, чтобы возбудить вот это, возбудить горячку, ненависть друг к другу, сопротивление, вражду. О, и будет торжество! Вот какова беда. Поэтому в отношении Распутина, конечно, я считаю, что это просто политическая как акция. Совершенно это меня не вызывает сомнений даже. А уж должны мы же понять, в конце концов, что такое канонизация. Слушайте, канонизация – это же не возведение его в святость на небеса. Как я помню в журнале «Русский дом» через год после канонизации царской семьи, вдруг читаю и глазам не верю, что написано. Автор пишет, не буду уж упоминать его, пишет, уже целый год, как царственные страстотерпцы наслаждаются райскими обителями. Я так и упал. И, ну, подумайте только, это до какой же премудрости надо дойти? Канонизация – это ничто иное. Ничто иное, как акт церкви, которым она показывает, вот какими нам надо быть. Вы слышите? Вот идеал. Поэтому, когда мне о какой церкви говорят, я говорю, дайте мне ваших святых, и я вам скажу, какова ваша церковь. Вот это-то и хотят сделать. Ваши святые какие? Распутин, Иван Грозный, там Павел Первый этот. Да, который себя объявил главой русской церкви. Так, и еще целый ряд, не буду перечислять еще, целый ряд. Когда посмотришь житие, да, вот, оказывается, ваша церковь какая. Поняли? Куда идет линия? И мы не понимаем. Если он святой, и ладно, и пусть будет святой. Бог судья. Зачем же мы канонизировать-то надо? Вы скажите. Чтобы что? Следовать тому примеру, который мы там читаем? В многочисленных сообщениях о его жизни, да? Что, с этой целью, да? Что мы делаем? И я вам скажу один очень хороший совет святых отцов, который надо бы всем твердо помнить. О всех вещах, фактах, событиях, именах, о которых мы не знаем, правильно это или неправильно. Вот, ну, не знаем мы все. Святые отцы дали великий совет, который надо просто запомнить и держаться его насмерть. Не хули и не принимай. Хорошо? Вот так.
Алексей Ильич, как вы относитесь к полному и всеобъемлющему объединению русской и зарубежной православной церкви?
Ну, во-первых, полный и всеобъемлющий. Я вам объясню. Зарубежная церковь полностью и всеобъемлюще сохраняет свою самостоятельность. Во всем. Слышите? Во всем. Единственное, что она признает теперь себя частью русской церкви в том смысле, что поминает патриарха, вместе можем служить, но поставление архиереев абсолютно самостоятельно. Церковная дисциплина совершенно самостоятельна. Финансы – совершенно самостоятельно. Награды и наказания – совершенно самостоятельно. Полная самостоятельность. Абсолютная. Всеобъемлющая и полная. Но зато теперь я оцениваю это положительно. Нет вражды. Вы слышите? Не будет обвинений друг друга. Не будет этой злорадности, которая, знаете ли, всех веселила. Вот как они, эти русские две церкви. Смотрите, как обвиняют и обличают друг друга. Потому что нет выше принципа, чем принцип любви. И нет истины там, повторяю, где нет любви. Поэтому то, что произошло, это объединение. Теперь, то есть соглашение, это единение, лучше сказать, это очень отрадный факт. А самостоятельность у зарубежной церкви сохраняется полностью. Вот так.